Привет, с вами LinkMeUp, меня зовут Козлов Роман, и я продолжаю серию подкастов на конференции InfraConf 2026, которую проводит Яндекс. С нами Литвиненко Борис. Борис, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, где ты работаешь.
Всем привет. Работаю я в Ногдеве, сейчас в Яндексе. Вообще в Яндексе я уже 12 лет, и это уже третья для меня на самом деле команда. Сначала я работал там в PaaS-платформе, она называлась классно «Кокаин», но она уже отмерла, и потом я был в Storage, и в 2020 году прям под ковид я попал в Ногдев. Ну, это, кстати, отмечу, что это не было вот ротация по моей воле. То есть это мне добровольно-принудительно предлагалось помочь товарищам, ну, а я и не отказывался. Ну, как-то так это все и случилось.
Кстати, пока не идем там на тему доклада, а в Ногдеве, вот это же очень интересная история, потому что разработчиков, которые разбираются еще в сети, их не так много.
То есть... Это иронично, что я еще и не разработчик. Я же как бы системный администратор, девопс, сырье, там непонятно кто.
Ага, то есть это человек, который, соответственно, поддерживает инфраструктуру и помогает всему остальному развиваться.
Ну, это даже сложно, короче, сказать, чем уже теперь мы занимаемся. Ну, впрочем, так было и раньше, просто теперь это усугубилось, что мы занимаемся всем.
Ага.
Раньше, конечно, код приходилось писать меньше. Почему? Потому что это требовало много времени, ну, как мне кажется.
Угу.
Ну, даже простой код, нужно было много времени, нужно было набить руку, а ямлы сами себя не напишут, и как-то времени не хватало. На это, ну, там, серваки налить. Ну, то есть я всегда исполнял ESRE и DevOps задачи, уж если современным языком. Хотя понятно, что тут от терминологии можно поспорить, что DevOps...
Скрипты мы там запускали.
DevOps — это не человек. И, да, вот. Короче, получилось так, что приходилось всем заниматься, но код я не писал так много, как разработчик. Однако сейчас вот пришли нейронки, и тут уже ничего не сдерживает.
Uh-huh.
И теперь можно однозначно сказать, что заниматься можно абсолютно всем.
Uh-huh.
Ну, как бы, зачем себя сдерживать? Так что да, нет, в Ногдеве задачи были меньше связаны мои сначала с разработкой, больше с поддерживанием сервисов, которые как-то там страдали. Вот Host-Based Firewall у нас есть сервер, я им занимался. Ну, он не должен был ложиться, скажем так. И Rocktables тоже, я помогал товарищам там с MySQL в том числе. То есть и базами данных приходится заниматься. Тем более у нас же в Ногдеве как? Наша инфраструктура не должна зависеть от Яндекса, поэтому мы все в одном. И DBA, и S3, если надо сделать, сделаем, и серваки налить отдельно инфра, но и код написать. Короче, даже сложно сказать, чем не приходится заниматься. Ну, наверное, вот ML-задачами не приходится.
Я,
ну, фронтенда немного. Хотя он тоже внезапно есть, но я пока сильно в это не погружался, скажем честно. Ну, как-то так.
А host-based firewall – это firewall, который на рабочих местах?
Нет, это который на всех серваках. У нас бы нету централизованного, а мы выгружаем правила на всех хосты в Яндексе, и они сами себя фаерволят. А у нас часть, которая их раздает.
Это тот, который вендор на букву F. Правильно я понимаю, или уже сейчас нет?
Нет, какой вендор? Все, сами написали.
Я про FreeBSD.
Нет, с FreeBSD это не связано в явном виде. Firewall, который host-based сервер, раздает правила. Он их раздает в разном формате. Он может их IPFV отдать, может IPTables отдать. Теперь он может отдавать мапочки для BPF. То есть он такой у нас...
Ну я понял, центр, который оркестрирует фаерволы.
Ну, он раздает правила на конечное устройство. Какой вид будет датаплейна, неважно. Ну, не столь важно. Можно поддержать любой.
Ну, с Борисом, на самом деле, мы здесь собрались, чтобы немножко поболтать про ту тему, которую он готовил доклад. И вы, я думаю, все слушатели знаете такой прекрасный сервис, как mirror.yandex.ru. Я думаю, вы все им пользовались. И на самом деле я специально, можно сказать, шел на этот доклад. Я всегда пользовался этим сервисом. Вот, это один из любимых сервисов в российском сегменте. Во-первых, вообще в целом очень интересно, как появилось, вот есть ли у тебя история, как появился этот сервис в недрах Яндекса? Ну, потому что, как ты на докладе несколько раз говорил, этот сервис не коммерческий. То есть, поэтому естественно, у Яндекса ну, не так много интересов его поддерживать, развивать, тратить на него там какие-то средства.
Да,
большие.
Всегда сервис, на самом деле, с самого начала, можно сказать, был в некотором роде на энтузиазме. То есть, понятно, что ресурсы компании используются, но он не имеет какой-то вот продуктовой команды, вот этого всего плана, как заработать деньги. Были люди, вот Паша Паулюс, Пушкарев, был вот Аркадий Шейн, у которого я это все перенял, и там еще часть людей. Вот Паша сегодня есть на конференции, я буквально с ним перед конференцией обсуждал, как это все появилось в 2007. Ну, он говорит, ну вот мы решили, надо синхронизировать. Я пошел к Аркадию, он был моим подчиненным, говорю, ну надо. Он такой, ну да, хорошо. А Аркадий поддерживал диск, типа внутренние репа пакетов.
Ага.
Он говорит, ну прям то же самое надо сделать. Только окей, все, я сделаю. Ну, так все и началось. Но еще интересный вопрос, как я вообще связан с Mirror'ом, потому что вот я сказал, Storage, я работал в Nokdev'е, до этого в PaaS-платформе. Это вообще на Mirror не похоже. Ну вот, как я говорил, на конфе было это следующим образом, что вот где-то в 2018 году пришел ко мне Андрей Годин, который наш вот главный руководитель инфраструктуры, и говорит, вот, надо Аркадию помочь, он там один остался, и иногда жалуется, там что-то не работает, иди, помоги ему вот там по железу, вот это все, надо что-то сделать так, чтобы 5 лет не вспоминать. Ну вот с этого все и началось. А история, да, на самом деле я пытался у Паши выяснить более подробно, как вот это все начиналось, но тут нет каких-то... все уже, все забыли, ничего нигде не написали. Есть анонс, который я в PDF-ку свою вставлял. Ну и известно, что все начиналось с Debian и Fedora, потому что Аркадий очень любил Fedora и вообще RPM-дистрибутивы, но все остальное уже потерялось за эти 19 лет.
Понятно. Вот. Ну, то есть начинался сервис просто с одного сервера.
Да, да.
А сейчас это уже там целых, я так понимаю, ну, условно, 3 кластера в 3 локациях.
Нет, 6 серверов.
А, 6 серверов
в 3 локациях. Ну, было и больше когда-то, просто они сейчас более мощные, и там не гигабитные интерфейсы, а до 50 гигабит уже интерфейсы доходят. Все сервера разные, к сожалению, что удалось наскандалить, вот, что дали. Не зря же я в Storage работал, там пацаны иногда мне подсыпают машины, такие, о, надо, такой, окей, да.
Надо для Mirror'а.
То есть я действительно ни разу для сервиса не заказывал железо или какие-то квоты, оно все вот на энтузиазме, то есть можно сказать, что сервис развивается на энтузиазме не только со стороны тех, кто его развивает, там, в виде меня и иногда других людей, но и со стороны компании. То есть и компания на это донатит, ну, в том числе, да, она, конечно, платит мне зарплату, и нет такого, что мою работу не замечают. То есть она оценивается в том числе позитивно. Короче, сервис на энтузиазме глобально, да, так и есть. И нету плана пока это менять, потому что в том числе непонятно зачем и что бы можно было на этом заработать, кажется.
Ну, с другой стороны, как бы с определенных времен стали некоторые проблемы появляться к доступу к различным репозиториям. Вот, кстати, вопрос, изменился ли у вас паттерн, ну, или количество трафика, который вот пошел там условно там с 22-го, с 23-го, с 24-го года, стало ли его больше?
Да, да, да. Я вот одна из основных мыслей была, почему там последние 3 года мы начали более кардинально сервис переделывать, потому что из-за запретов возрос запрос на увеличение вот количества репозиториев, которые там забанены, что-то еще. Плюс многие компании начали себе внешний интернет запрещать, а только белые списки, ну, я имею в виду прям
компании. Российский там условно сегмент.
Да, да, и Mirror, конечно, там в них включали, поэтому стали намного больше писать на почту, трафик увеличился. Но я не могу сказать, что как-то драматически, изменилось. Наверное, нет. Но раза в 2, может. Ну, сложно оценить. Опять же, не всегда были графики, даже банально, как бы так, как на сервис тратится реально очень мало времени. То есть буквально я свое время, может, 10% на него трачу, а остальные люди, которые там мне могут помочь, они больше чинят, если сломалось, а я в отпуске. Вот такой формат.
Понятно.
Это не значит, что сервис без меня развалится, но это значит, что только я его развиваю. Ну, либо там энтузиасты совсем другие. То есть, если кто-то принес мне скрипт, как что-то замиррорить, ну, это нет проблем. То есть, время тратится очень мало, и, соответственно, даже на метрике долгое время не доходило.
Саш, собрать историю.
Да, я даже не знаю, сколько было трафика, но можно было со свечей графики посмотреть, я этим пользовался. И зря же я в Nokdev'е работаю.
Да-да-да. Но, кстати, я вообще советую нашим слушателям посмотреть доклад Бориса. Как неудивительно, это, наверное, для меня один из таких приятных ламповых докладов, который там, ну, ближе к земле, нежели к тому, что происходит в больших технологических гигантах. То есть и то, что можно применять в своей работе, в своей инфраструктуре, особенно в каких-то небольших компаниях. То есть вот здесь вот такая прям получилась интересные поинты, ну, например, там про AirSync, про ZFS и так далее. То есть то, что было в докладе. Поэтому очень советую к нему вернуться. какой самый большой репозиторий?
Да, это Percona, которая типа
Percona 12 да, терабайт.
Да, там, а что есть, там такого? Там даже я находил деп файлики по 5,5 гигабайт один. Я не знаю, что они туда напихали, там есть просто очень-очень много версий, и это при том, что я его полностью не качаю, то есть там в эксклюде тестинг, что-то еще, стыджи какие-то, и это все равно 12 терабайт. Просто очень много версий.
Я даже представить себе не могу, что может быть там такого в Percona.
Сложно сказать. Опять же, из-за того, что репозиториев очень много, я часто даже не сильно вникаю, что конкретно
что
внутри.
Это такое, да?
Да, да. То есть, ну, вот я скачал HiQOS, но я им ни разу не пользовался, даже не представляю, как выглядит его интерфейс. Ну, просто если в каждом...
А сегодня, кстати, мне кажется, HiQOS получило некоторое количество новых пользователей.
Да,
кто
да,
смотрел, я думаю, сегодня точно запрос в Яндексе HiQOS такой увеличился 100%.
Я не представляю, вот товарищ написал, который попросил замиррорить, я не представляю, зачем ему это надо. Он пытался объяснить. Вроде бы он ставит его на какие-то слабые компы, но я, честно говоря, не представляю, как это что-то решает, какие-то проблемы. Но интересно, да, почему бы и нет. Опять же, получилось с помощью нейронки полностью скрипт написать. Если бы не вышло, сам бы я, конечно, не стал писать. Это потребовало очень много.
А, кстати, вот ты говорил, что пишут. А часто вообще пишут? Какие-то вопросы вообще бывают по миру?
Бывает. Вот у нас есть рассылка Open Source Яндекс.Тимру. У нас ее пытаются постоянно отжать другие люди, которые занимаются действительно опенсорсом. У нас же как бы зеркало, а не опенсорс. Но так исторически сложилось, и мы ее не отдаем. На нее постоянно пишут. Конечно, чаще это всякие баг-репорты, что что-то там отвалилось, что-то не синхронизируется, разъехалось. Но бывает предложение либо что-то замиррорить, либо что-то изменить. И вот периодически пишут, типа, а как сделать так же, что надо на старте. И это одна из причин, почему вообще я решил об этом рассказать.
Кстати, у нас в России вообще, ты смотрел, есть ли какие-то альтернативные проекты такого же уровня? Ну, то есть хотя бы там, чтобы было в нескольких локациях и так далее.
Ну, они точно есть, я точно знаю. Вот Selectel точно есть зеркало. Часть из них, кстати, миррорятся с нас. Это я тоже знаю. Но это нормально. Мы тоже миррорим много реп с разных зеркал.
С разных источников.
Потому что оригинал часто требует либо авторизации, либо там рейт-лимитер закручен. И с официальной репы миррорится это вполне нормально. Я не смотрел, честно, насколько много у них репозиториев. Но опять же, это не так важно, как мне кажется. Но я знаю, что точно есть серьезные зеркала и с CDN, и с отказоустойчивостью. Я видел даже на Хабре пост о сравнении до них пинга, что ли, что-то такое.
А, то есть
там
до зеркал даже.
Да. Ну, в связи с последними событиями, я думаю, их все больше будет появляться. Тем более, опять же, ну, если репозиториев не очень много, сделать не так сложно.
Ну, кстати, я хочу сказать, что, мне кажется, на моей памяти вот ваше зеркало не отваливалось, ну, насколько я помню, поскольку пользовался. Видимо, я не попадал на какие-то работы или там на какие-то проблемы.
Ну, так, чтобы прям полностью ложиться, может, было все пару раз, потому что вот я рассказывал про архитектуру. Буквально на одном сервере мы можем работать из этих шести, потому что каждый сервер независимо качает то, что он качает не в S3. Однако было несколько раз DDoS укладывал нас по ЦПУ, и мы отстреливались от балансера полностью, но это было буквально пару минут. Поэтому, да, сложно такое заметить. Хотя какая-то деградация случалась.
А с DDoS-ом как сейчас? Вот, ну, вот условно, ты рассказывал на докладе там какие-то базовые вещи по защите от DDoS-а. То есть, ну, по полосе, я так понимаю, Яндекс может переживать много чего. Здесь больше вопрос, я так понимаю, по процессору, по синфлуду, по SSL-флуду и так далее. То есть...
Ну, DDoS – больная сейчас тема, с одной стороны. С другой стороны, вот честно, я не видел суператак на нас, потому что недавно буквально я видел в соседнем сервисе 600 мегапакетов, но это бы мы точно никак не выдержали. А так, да, у меня сейчас, так как трафик попадает на эти сервера, по сути, напрямую через балансер, до меня ничего его подрезать не может. Это, с одной стороны, печально, с другой стороны, вот у меня каскадная защита. На нижнем слое у меня в Nginx есть рейт-лимитер по RPS per IP. Есть fail-to-ban, который просто по логу Nginx в NFT правила добавляет. Но это тоже такое мертвым припарка. Если серьезный DDoS, это все пробьет на раз-два. и SYN Flood, и особенно SSL-атаки очень опасны. У Nginx сразу процессор на SSL кончается. Ну, где-то в OpenSSL это происходит, я так понимаю. Опять же, не то чтобы я там эксперт в этой теме, но я навайп-кодил BPF-ину, который в XDP загружается. Она SYN Rate Limiter реализует. И в итоге это вот самые такие большие неприятные атаки может срезать, если не будет какой-то супер большой ботнет, где там миллион айпишников.
С другой стороны, большой вопрос, а зачем ему ложить зеркало Яндекса?
Ну, такое было, такое было. Да? Причем они постоянно могут долбить запросами с кривым SSL. Кстати, возможно, эти запросы, в том числе, это вот эти обходные в X-Ray и других. То есть они на меня как бы фуллбэчатся, когда их пытаются TSPU проверить. Ну, есть такое подозрение.
И возможно, что это TSPU пытается...
Да, TSPU пытается их пробить. Они указали себе Mirror, на Mirror перекидывая...
Ребята, не указывайте, пожалуйста, Mirror в Яндексе.
Да можно уже. SYN Rate Limiter как раз отлично это дело подрезает. То есть это вот товарищи, которые делают X-Ray сервис, вот я думаю, и они на меня много запросов кидают, их просто быстро режут. Ну, не их, а как бы
TSPU. Ну, то, что проверяет, то, что
да,
пытается...
Да, и это быстро работает хорошо, то есть когда я это замутил, наверное, раза в 2-3 меньше ЦПУ потребления у меня стало на всех хостах, и они переключились вот на, говорю, на какой-то другой сервис, не помню на какой, по-моему, на Яндекс.Плюс. Ему сразу тоже стало плохо, и там тоже парни сейчас все об этом думают. Ну, короче, проблемы есть, и очень много стало атак, в том числе SSL-ных, там куча вариантов. Может быть, и кривой заголовок, и недоустановка соединения. И это я вот очень поверхностно в это вникал. Но SYN есть SYN, подрезал все.
Ну да, да. Ну и SYN, он именно для сервисов. Вот прям процессор, когда у тебя есть ресурсы по полосе, то, ну, а вот ресурсов по ЦПУ вряд ли у тебя будет столько.
Ну, ЦПУ намного проще переполнить, чем полосу, конечно, да-да-да.
У меня тоже, кстати, были эксперименты как-то с FS. Мы зачастую тоже на кластерах своих клиентов пытались пойти в сторону ZFS, и в итоге MD-RAID плюс EXT4, так у нас как был, так и остался. То есть и всякие различные вот эти L2 ARK кэш, и вынос журнала в SSD-хе, NVMe-хе, оно, конечно, дает какие-то преимущества, но не так драматически, как хотелось бы.
Ну, я думаю, что на самом деле все сильно зависит от кейса. Есть кейсы, где это все должно сработать, но это не кейс Mirror'а. То есть я тоже действительно не увидел какое-то увеличение производительности кардинальное, может быть, маленькое. При этом, ну, я вот не рассказывал на, ну, там, потому что мы бы не успели, но я крутил очень много крутилок и размер блока, пытался включить сжатие, хотя это нет смысла, пакеты уже сжаты. И многие другие там вещи делал. Принципиально ничего не меняется. Но, как мне кажется, самое главное, что дает тебе ZFS, это все-таки то, что это не журналируемая файловая система. И вот люди меня уже спрашивали тут в вопросах, а когда у вас дергает рубильник, что файлуха может побиться? Они, рубильник не дергают, но товарищи, когда, например, меняют диск в полке, могут вытащить нечаянно его так, что SAS-кабель, хоп, и флатнул. Он даже не выскочил, он просто потеребился, и у тебя из двух дисков полок одна отвалилась и сразу появилась через секунду. И вот такой случай вполне может побить
файловую
систему. А если ты побил 120 терабайт, это потом 100 лет качать. И дело тут не в полосе, потому что полоса-то ладно, там, ну, например, 10 гигабит, вроде можешь быстро. Но файликов очень много мелких. Надо либо их тогда еще сжимать в архив в какой-нибудь тар. Ну, в общем, это тоже не так просто. В основном пустая тачка RSync'ом у меня наливалась, и это могло вполне неделю занять, ну, с соседней. Так что это неприятно, и вот ZFS крут как раз тем, что он не журналируемый. Ну, думаю, это основной плюс именно вот в моем кейсе.
Ну, там есть еще всякие кейсы, там, условно, это снапшоты.
Ну, да, это как потенциал.
Репликация, вот, например, да, есть ZFS, ну, например, там на другую ноду зареплицироваться, это вот, например, много где уже сейчас реализовано. У нас был странный кейс, когда клиент хотел откатываться на очень огромное количество поинтов внутрь, ну, типа по времени, со своими мелкими файлами. То есть это были там группа дизайнеров, которые что-то там дизайнили, им нужен был интерфейс как раз-таки, с которого они могли один файлик из там полгода назад измененный вот эти изменения вытащить.
Не, вот тут звучит правильно. Хотя все равно вот такие кейсы я бы уже просто, наверное, с помощью S3 решал.
А в S3-то его все равно же хранить надо.
Ну,
а
там пусть у тебя хранится.
А тут у тебя снапшоты на файловой системе.
Не, ну да.
Но это просто дешево и сердито, да, да. Когда нет ничего вообще.
Наверное, это вот кейс, когда действительно ты там видео обрабатываешь, у тебя какой-то локальный сторидж, он большой, надо быстро. Да, ну, опять же, тут сложно сказать, взял бы я ZFS или там BTRFS, например. Я как-то использую BTRFS, даже, по-моему, RAID 0, еще лет 10 назад, и он вполне работал.
А почему, кстати, BTRFS не смотрел?
Я не помню, почему в этот раз я его не стал смотреть, но, по-моему, было основное, что у него было с рейдами намного все слабее, там нельзя было разного размера то ли диски объединить, кэша тоже не было, и ну, там я, по-моему, сгрузил свои хотелки в нейронку, она мне выдала табличку, и я подумал, что в итоге пора уже ZFS попробовать. В общем, больше было крутилок в ZFS, больше свободы, и как-то он был более обкатанный, вот. Я подумал, что лучше его. С BTRFS мой прошлый опыт еще... Я вспомнил проблемы с дефрагментацией. У меня были точно с ним проблемы. У меня тоже... Это я работал еще до Яндекса в электронной библиотеке Мехмата. И у меня там было 12 терабайт книг. Они тоже были на рейде. И вот с BTRFS у меня были проблемы с дефрагом. Ну, конечно, уже прошло...
Ну, в ZFS просто нет фрагментации, и все.
Ну, нет, там тоже. На самом деле там почищается что-то. Она периодически там само происходит. Там есть, там хитрее просто сделано.
Да, хитрее, но там есть беда, что если, ну, во-первых, забьешь сильно, нельзя забивать до 8, больше 80%, и если у тебя там будет сильная фрагментация файлов, если будет не синхронизированный блок, то можно попасть на то, что вот весь сторидж, он вообще превращается в тыкву.
Да, он будет очень сильно тормозить. Тогда все с нуля. Я знаю, я тоже вникал, вот когда переезжал. Но, опять же, я,
здесь, кстати, здесь отмечу, у вас, я думаю, будет это гораздо проще поддерживать. То есть это, как говорится...
Ну,
это...
сложно сказать. Но я отмечу, что я не переехал на ZFS полностью. Из 6 серверов только 3 на ZFS, а 3 остались на X4, но не из-за того, что я не смог их перевести, а потому что они старые. Там оказался старый драйвер этого ХБА, который контроллер SAS, куда дисковая полка втыкается. И он утекал в ядре. Мне пришлось откатиться на старое ядро, где был старый драйвер, и он еще был пофикшен чуваками у нас из сториджа. На ядро то ли 5.4, то ли 5.15, я вот не помню, но с ним не собирался, по-моему, не собирался новый ZFS. Короче, я устал с этим биться, и 3 сервака на Ext, а 3 на ZFS. Ну, я и подумал, заодно, если будут какие-то проблемы, они распределятся и отказоустойчивы.
Ну, кстати, насчет S3. S3, это получается, у тебя же сервис яндексовский, внутри яндексовский, да. То есть, и тебя теоретически, если вы уйдете полностью в S3, у тебя уйдет практически проблема с дисками. То есть останется только, по сути, ну, какое-то некое локальное хранилище, вот этот кэш, когда скачивается что-то, да и, собственно, и все.
Ну, в принципе, я думаю, что все этим и закончится, можно будет полки не использовать. Тем более диски сейчас большие, вот там 18-терабайтные, там 24, по-моему, ходовые есть. И их можно прям в тушку набить, условно, 8 штук. И этого вполне хватит даже не только для кэша, а для того, чтобы хранить еще какие-то критичные репозитории, которые мы не можем хранить в S3 там, из-за кольцевых зависимостей. Например, Ubuntu, опять же, я не очень хочу хранить в S3. Сам S3 вроде бы не зависит от Ubuntu. Но может так оказаться, что через 2-3 года люди сделают докер-римы, через что, я не знаю, им будет критична сборка, чтобы починиться, там нужно будет репо. В общем, все это уже проходили мы 100 раз. Так что, да, я думаю, что все новое я в основном в S3 завожу, это факт. Но, конечно, не знаю, полностью удастся избавиться или нет. На Mirror'е все задачи идут не от желания что-то сделать, а от необходимости в данный момент. Вот.
Нет, это очень здорово, что такой сервис есть, такой сервис держится. Спасибо тебе вообще, Борис, за это. Напоследок, можешь рассказать, не знаю, либо какую-то курьезную историю, либо какой самый сложный был процесс, например, закатывания кого-то в Mirror?
Слушай, ну так сложно сказать. Нет, Mirror не сложный сервис уж, если
я имею в виду синхронизация чьих-то репозиториев. Ну да, про Перкону ты уже сказал. Это прям забавно. Ее не сложно,
она на самом деле
просто, она большая.
Качается. Она просто большая. Есть вот HiQOS, нужно парсить прям... Во-первых, листинга нету, то есть я не могу просто взять и AirClone'ом выкачать. Во-вторых, у него есть два эндпоинта. В первом какие-то файлики, но нет листинга. Во втором индексе, но они тоже не просто отдаются, а через API ты их дергаешь, какой-то там REST. При этом они в бинарном формате, который абсолютно кастомный. Мне пришлось кормить нейронки, исходники самого вот этого HiQOS, его пакетного менеджера. Параллельно все эти урлы ему кормить и какие-то примеры, которые мне прислали вот чуваки, и на этом генерировать, то есть скрипт. Нейронка в итоге посмотрела код, написала скрипт. Скрипт распарсил, ну, скачал сначала через REST API вот эти индексы, распарсил. Там были урлы, они тоже оказались неправильные, там нужно было что-то менять. Все это, когда я запустил, тоже ничего не заработало. По фидбэку от чуваков, а я сам HiQOS не юзал, я даже потестить не могу, по их фидбэку, и я что-то еще поправил, оно еще не заработало. Я то, что вот Клод мне сделал, скормил потом в Gemini, Gemini нашел ошибку, и в итоге как-то оно все заработало.
Очень забавно.
Да, ну тут не сказать, что это прям какой-то там супер нанокейс, но это вот пример того,
как... Нет, это пример того, как это может происходить.
Да, да, да. Но это, конечно, совсем такой адский случай, и в том числе непонятно, как тестировать. Но вот бывает и такое, да.
Да, и все сегодня услышали про HiQOS.
Да, ну, без нейронок я бы таким не стал заниматься. То есть, я думаю, это бы заняло недели.
Мы сказали бы, что просто, ребят, качайте среп не от нас.
Ну, нет, наверное, раньше такие проблемы искал бы другой способ скачать. Например, другое зеркало, уже где есть.
А, где уже это все распарсили, сделали.
Да, на самом деле я с этого тоже начал, я поискал, и я ничего не нашел. Вот была проблема. Да. Но раньше я бы искал дальше, а тут я вот попробовал скачать и с какой-то итерации таки вышло.
Ну ладно, будем заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, да, спасибо Борису за то, что он поддерживает этот сервис. Благодаря нему там много нервов, мы все экономим. Да. Всем пока.
Всем пока.